На Умгриме пришла еще одна пословица. «Неволя пущей охоты», — сказала она, — «или так, когда черт догоняет, ноги сами несут». Все задачно смотрели на нее в мерцающем свете спичек. «Кто такой черт?» — спросила Нути. «Насколько я понимаю, это такое страшилище, которое живет под землей в ужасном пекле», — объяснила Грима. «Вроде котельной в универсальном магазине?» «Наверное». «А почему он догоняет?» «Просто так говорится», — раздраженно ответила Грима. «Пословиц нельзя понимать буквально». «К тому же в котельной не так много места, чтобы бегать на перегонки». Доркас кашлянул. Он был явно огорчен. Конечно, все были огорчены, но он больше всех. «Ладно», — тихо сказал он. Что-то в его интонации заставило всех насторожиться. «Пойдемте со мной», — снова сказал он. «Хотя, честное слово, я был бы рад не просить вас об этом». «Куда?» — спросила Грима. «Старый гараж, там, у скалы. Но ведь он почти разрушен. К тому же ты всегда говорил, что там опасно». «Да, конечно, опасно. Там груды мусора и всякая всячина в банках, которые нельзя подпускать детей и все такое». Он нервно дебил бороду. «Но там есть еще кое-что, над чем я, откровенно говоря, работал». Он посмотрел в глаза Гриме. «Моя тайна. Самая удивительная вещь, которую я когда-либо видел. Еще более удивительная, чем лягушек в цветах». Доркас снова кашлянул. «Во всяком случае, там просторно», — продолжил он. «Плы, правда, земляные, но зато есть куда спрятаться». Спящий великан вдруг издал такой храп, что задрожали стены конторы. «И потом, мне вовсе не улыбается сидеть рядом с этим чудовищем», — добавил Доркас. Все с готовностью его поддержали. «Вы подумали над тем, что с ним делать дальше?» — спросил Доркас. «Кое-кто предлагал его убить, но я считаю, что это негодная затея», — ответила Грима. «По-моему, люди будут всерьез раздосадованы, когда узнают об этом». «Да и вообще! Как можно убивать?» — воскликнул Доркас. «Я понимаю, к чему вы клоните». «Итак, что же с ним делать?» Грима пригляделась к лицу великана, и поры и волоски на этом лице все ей казалось огромным. «Интересно, — подумала Грима, — если бы на свете жили существа еще меньшие, чем гном, скажем, размером с муравьев, каким могло бы им показаться ее лицо? Если взглянуть на все это философски, то рассуждения о великом и малом по существу сводятся к разнице в размерах». «Давайте оставим его как есть», — сказала она. «Впрочем, нет ли здесь бумаги?» «На столе целая кипа», — отозвалась. «Принеси мне один листок, пожалуйста. Доркас, у тебя, кажется, было чем писать». Доркас пошарил в кармане и извлек из него обломок грифеля. «Не потеряй его», — сказал он Гриме. «Неизвестно, удастся ли мне когда-нибудь найти другой». Вскоре вернулась Мути, волоча за собой лист бумаги с пожелтевшими краями. В верхней части его крупными черными буквами было напечатано «Песок и гравий с Плинбери». Ниже следовала накладная. Грима немного подумала и, послюнив грифель, стала писать что-то большими буквами. «Что ты делаешь?» — поинтересовался Доркас. «Пытаюсь вступить с ними в контакт», — ответила Грима старательно, с нажимом, выводя на бумаге следующее слово. «Я и сам всегда считал, что не мешает пытаться вступить с ними в контакт», — заметил Доркас. «Только подходящее ли сейчас для этого время?» «Подходящее», — буркнула Грима, дописывая последнее слово. «Ну, что вы на это скажете?» — спросила она, передавая грифель Доркасу. Написанное имело отнюдь не безупречный вид, поскольку в нескольких местах нажим был сильнее, чем в остальных. К тому же навыки Гримы по части прописания не шли ни в какое сравнение с ее умением читать. Но смысл послания был вполне ясен. «Я бы выразился чуточку иначе», — сказал Доркас. «Возможно, но я предпочла выразиться именно так».